Я сейчас нахожусь перед определенными переживаниями. Я читаю одну книгу. Есть был брат такой, Евсевий Кесарийский. Это человек, чей труд которого он назывался «История церкви». Ну, понятно, о чем он, да? Человек этот жил, он конец второго, начало третьего века, то есть давно. Человек, который намного по времени ближе они, да, были ко Христу, вот, и как бы многие буквально еще, которые видели Христа, наставляли тех людей, которые наставляли, то есть апостолов, апостолы непосредственно наставляли учителей его, получается, вот таким образом. То есть он не молодой был, описал историю церкви. И знаете, то есть о разных вещах он там пишет, и огромное он место выделяет мученичеству. То есть мученики, люди, которые страдали за Христа и шли на смерть. Вот, и вообще удивительное явление такое, в принципе, тот настрой, с которым люди это делали, и то, значит, дерзновение, потому что сегодня слышишь, допустим, определенные вещи, что, ну, надо иметь мудрость, то есть называют это мудростью, чтобы как-то, значит, уйти максимально от каких-то, значит, страданий, или максимально, значит, уйти от какого-то гонения, то есть лучше промолчать, допустим, если это есть на это возможность, чтобы таким образом сберечь свою, значит, жизнь, свое здоровье, или жизнь своих родных и близких, или свою репутацию. Так вот, люди в то время, они в буквальном смысле слова искали, значит, многие искали мученичество. Вот, многие, которых посылали, значит, на это съедение, растерзание зверям, звери, они же чувствуют страх. И звери, вот эти львы, они, значит, ну, они смотрят, человек боится, когда они нападают. А если человек не боится, то они с подозрением, то есть, и они раз. И бывало такое, что не хотели звери нападать, и приходилось дразнить зверей, значит, чтоб, ну, чтоб закончилось все эти. То есть, свидетельства людей, удивительно, то есть, как это происходит. И знаете, и гнали их, в принципе, по сути, за то, что люди жили святой жизнью. Вот, святой, да, мы знаем, это отделенный, человек отделенный от мира, можно сказать, и который не просто отделенный от мира, вот, потому что и в этом мире, по сути, есть люди, которые отдаляют себя от мира и от его принципов, допустим, философы, то есть они отгораживают себя как-то, то есть они себя обрезают в каких-то вещах, которыми живет этот мир, и реально живут высокой моралью. Я не знаю, как сейчас, тогда он описывает о многих философов, у них огромная мораль была, ихняя жизнь была просто непосредственно правильная такая, не как на сегодняшний день. И вот эти люди за их святость, то есть отделенность, они были не просто отделены от мира и общества, они были прилеплены к Богу, да, к монотеизму, к единому Богу. Тогда было многобожие, и то есть за то, что эти люди, они были святые, то есть отделенные, их гнали, и эти люди, они были настолько верны в своем исповедании, были, которые отрекались от Христа, но были верны настолько, что просто шли на смерть вместе со своими семьями, у них забирали их имения все, то есть люди имели все в один миг просто мгновение. За то, что тебя спрашивают, ты христианин, и ты говоришь «да», ты теряешь все. У тебя, значит, государство отнимает имение, тебя тут же на месте бьют, избивают до полусмерти, тащат тебя в суд к кесарю или к суде, или к правителю какому-то, и тут же осуждают тебя. Были разные правители, но многие, то есть, поощряли, значит, гонение христиан. Были те, кто, наоборот, сопутствовали христианам. Вот, но и тут же, то есть ты терял все, ты и семья твоя, и дети твои, то есть ты имел все, и ты все потерял ради Христа, всего лишь, за то, что когда тебя спросили, ты христианин, ты говорил «да». И удивительное явление, что когда этих людей выводили и вели на казнь, то они были счастливы. Они реально были счастливы. И такое различие было, что были, значит, среди них те, кто все-таки отрекались от Христа. И интересный момент в том, что провидение Божье, оно таким образом совершалось, что те, которые отрекались, их-то на самом деле тоже не отпускали, их зачастую тоже, значит, казнили. Но такой момент, когда их выводили на казнь, и выводили тех, кто не отрекся, они сияли от счастья, они шли на это с радостью и смелостью, и все просто недоумевали. Женщины, старухи, старики, которые уже пожилые, молодые, там 12, 13, 15-летние, немощные, здоровые, любые. И вот те, которые шли за Христа на смерть, они сияли, а те, которые отреклись, они шли с опущенными головами, и язычники поносили их. То есть христианами они втайне восхищались, потому что, ну, человек настолько твердо стоял в своем, что он готов отказаться от всего и от семьи, и идти на смерть. А тех язычников, которые отреклись, их поносили, плевали, их унижали, потому что они предатели. То есть им говорили: вы предатели. Вы предатели своих принципов, и они, то есть, вообще уходили на смерть абсолютно недостойно, и тем не менее уходили на смерть. И вот удивительное действие, то есть, эти люди сохранили свою святость до конца, они сохранили свою верность Богу до конца. И просто удивительно по-человечески, когда римляне, когда, значит, в этих языческих городах, когда они страшными, значит, это ж не просто тебя, ты христианин, тебя повели и повесили там, или отрубили голову. Было и такое. То есть сразу. Проводились страшные пытки, то есть и целью было того, чтобы человек отрекся. И там, значит, женщины молодые и немощные, был один пример, блондина звали одну женщину, девочку, она 15, по-моему, или 16 лет было. И римляне просто, значит, они в шоке были. Они были в шоке, что она перенесла. Они не могли от нее ничего добиться, и она никак не умирала. И постоянно после всех пыток она поддерживала, значит, здоровых мужиков, которые, ну, мужи, работяги. Она их поддерживала, чтобы они не упадали в своей вере, значит, и чтобы стояли до конца. И это удивительно, то есть, что может производить в человеке, кроме Господа, вообще такие побуждения и действия. И вот на то время было много писем тоже. То есть епископа, которые стояли в управлении церкви, поставленные служители, тоже много увещевали друг друга и писали письма, так как нам достались, ну, письма апостолов непосредственно. Конечно, они основывались непосредственно на Евангелии, и на посланиях апостолов, и на словах Христа, и на свидетельствах тех людей, которые видели и слышали Христа или апостолов. И тоже многие письма писались. И интересное сходство, что у апостолов, что у тех людей, всегда вот приветствия удивительным образом они совпадали. Если, ну, внимательны к этому, то я взял за пример одно из приветствий, чтобы, ну, все, нет смысла разбирать, послание к Ефесянам. С первого стиха, первая глава. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе». И вот это вот «благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И вот вы знаете, действительно, все послания, они обращены к людям святым и верным. Святые и верные, как те люди, которые шли, сияя на смерть ради Христа, даже не заботясь и не думая никак о том, значит, что они отойдут, потому что они знали и понимали, что они идут от худшего к лучшему. Святые и верные, которые на самом деле были подкреплены только Богом, потому что те зверства, которые творили люди, значит, над христианами, просто невозможно понять по-человечески, как человек может перенести такое. Причем это не один, как говорят, есть люди какие-то особо крепкие духом и особо сильные, которые действительно могут, значит, за мораль пойти на смерть, вот. Но таких же немного. А там буквально множество великое просто христиан шли ради Христа на смерть, чтобы не отречься от Господа. И Бог укреплял их, укреплял их своей благодатью, как здесь написано, и все это происходило в абсолютном мире. То есть люди делали это в мире, в покое, они были спокойны, и мир этот даже превышал мир повседневный такой, потому что они особо сиялись как-то и светили. И вот не зря вот это приветствие, оно, я думаю, очень важно, и вот это обращение святым и верным очень важно. Святой — это человек, отделенный от мира и предназначенный Богу. То есть не только одностороннее действие, отделение от мира, но также, можно сказать, прилепление к Богу. То есть отделиться от мира, прилепиться к Богу. Святой, или кадош, да, на иврите, или хагиос на греческом, на котором был Новый Завет написан, это нечто возвышенное, выходящее за рамки обычного, освященное и неприкосновенное. Святость предполагает связь с Богом. То есть святое — это что-то абсолютно необычный человек, отделенный от всего прочего, то есть он не имеет с этим миром каких-то связей, контактов, ничего его не объединяет, по сути, с этим миром, но он, в свою очередь, прилеплен к Богу и к его миру. Помните серафимы в Исаии 6.3, когда Исаия увидел видение Бога, и серафимы, они пели «Свят, свят, свят Господь Саваоф». То есть святой — это вообще слово, которое оно предназначено Богу. Это Божье состояние. Вот свят, 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 если помните, когда Христос говорил «истина, истина», на иврите вообще, то есть это значит придается значение особое словам. Если Бог свят, свят, свят трижды, то это даже более чем. То есть абсолютная святость. И вот Бог, Он является источником святости, единственным. И что интересно, Бог дал нам возможность соприкоснуться и войти в эту святость вообще. И Он открыл это людям посредством Иисуса Христа. Посредством Христа только мы можем войти вообще в это состояние святости и абсолютной отделенности от мира и для Бога. Бог послал в мир свет истины, чтобы обличить мир о грехе и спасти погибшее. Мы знаем, кто этот свет есть. Библия открывает, что это Иисус Христос. И нужно покаяние и крещение, зачем следует путь освящения, без которого нет христианства. Я не хочу сейчас говорить о крещении и покаянии, или о покаянии и крещении, будет правильно сказано. То есть покаяние — это обращение от своей прежней жизни, когда ты меняешь свои мысли, мышление, когда ты меняешь свою жизнь, и когда ты шел от Бога, ты разворачиваешься, начинаешь идти к Богу. Крещение — это свидетельство о том, как печать того, это свидетельство о том, что ты, да, принимаешь эту жизнь, и ты будешь в ней стоять и идти. Крещение является символом, да, того, что ты погребаешься в смерть со Христом, и ты воскресаешь, да, и ты живешь теперь для Бога. То есть ты свидетельствуешь перед Богом в том, что Бог, я живу так, как ты сказал. Вот в чем является свидетельство крещения. 1 Петра, 1 глава. Не обязательно открывать, вам много мест просто, и поэтому я буду читать, а вы можете просто слушать, так может, ну, кто как хочет. 1 Петра, 1 глава, 14-16 стихи. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. То есть Бог говорит нам, что я свят, я отделен от этого мира абсолютно. И те, кто идет за мной, кто призваны святым, они призываются к тому, чтобы тоже быть святыми. Идти, и этот путь, он будет отделение. То есть весь путь, вся жизнь, она будет являться отделением. И с этого начинается, продолжается, этим же и заканчивается жизнь христианина. Это цель наша, освящаться в течение всего нашего пути и в таком же состоянии, в этом же процессе войти в ту жизнь, в другую, перейти. В Римлянам 6 главе 22 стих написано: «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная». И нет другой альтернативы в Писании. Писание не дает другой альтернативы вхождения в Царствие Небесное, кроме как через святость, путем святости, путем освящения. Нет другого пути, только отлепляться от этого мира и прилепляться больше к Богу. В Евреям 12 главе написано: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Бога». Поэтому нам нужно быть внимательным к себе вообще и понимать значение слова вообще, понимать значение вложенного, что Бог вкладывает в это значение «святость». Святое – это не красиво выглядеть, красиво говорить и красиво себя вести перед людьми для того, чтобы, значит, являться каким-то таким светом мнимым просто. И мы не по мнениям людей входим в Царство Небесное. Мы входим туда на основании той святости, которая дарована Богом через Иисуса Христа. И нет святости, нет Бога. Нет святости, нет жизни. Нет святости, не войдешь никуда. Святые, также написано, святым и верным. Я немножко буду, мне нужно успеть. Святым и верным. Верный. Выдержка из словаря. Верный, вполне преданный, неизменный в своих чувствах, убеждениях, отношениях, в выполнении обязанностей, достойный полного доверия, правильный, истинный. И так далее. Много еще, да? То есть святым и верным. Не только святым, который отделяется от этого мира и прилепляется к Богу, но также и верным. Я когда начал размышлять об этом слове «верным» и соотносить его с христианством, то мне что-то вот внутри, знаете, и на уме такое слово, как «постоянство». Постоянство. То есть быть постоянным и пребывать в постоянстве в учении Иисуса Христа – в том, что написано в Писании, в молитвах, в хождении перед Богом, то есть во всем, что Бог нам по милости своей открывает и дает, нам нужно пребывать в этом, и пребывать в этом постоянно, и пребывать постоянно настолько, что чтобы в жизни не произошло, даже если на смерть нас поведут, мы должны оставаться верными. И знаете, этот брат, Евсевий, и вообще мнение и мышление тогдашних христиан было поставлено так, что тот, кто идет за Христа на смерть, он уже получает венец от Бога. И причем это настолько превозносилось, что человек, идущий мученик за Христа, он обретет ценнейший венец, какой-то особое вообще положение. И так все они думали. То есть вот они прям так и писали, что вот идут получить свою награду, венец от Бога за то, что они устояли. И вот интересно то, что люди устаивали в таких обстоятельствах просто жутких, нечеловеческих. Насколько на сегодня в нашей беспечности, в этом мире, то есть насколько можно за копейки просто разменяться и выбросить свой венец за похлебку просто. отдать первородство, да? И это реальность, это описано в Библии. Просто за похлебку, за похоть первородства оно могло уйти. И реальность в том, что происходят в жизни ситуации, мы не видим и не знаем духовного мира, но я убежден в том, что иногда можно за похлебку просто уйти так, что больше уже не вернуться. Я думаю, и так можно. Итак, Бог хочет, чтобы мы были верными, то есть постоянными в послушании. В Иоанна, 14 главе, Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть Господь желает, чтобы мы пребывали в этом, пребывали в исполнении заповедей и пребывали в Его учении, в Его Слове, пребывали в единстве с Ним. 1 Иоанна в 5 главе Иоанн пишет, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». То есть тут речь идет уже о взаимоотношениях между людьми. Я, к сожалению, сегодня слышал, кто-то не ругался, а грубил. Кто-то грубил сегодня здесь, в Доме Божьем. Если меня... Но я не ошибся, я думаю. Следите за собой, то есть тем более здесь. Следите за собой, что вы делаете вообще, потому что Бог будет нас реально судить просто за такие вещи. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Понимаете, когда мы действительно пребываем во Христе, в Боге, и Бог видит наше стремление сердца, и мы желаем пребывать в Слове, исполнять Его заповеди, тогда чудным образом происходит так, что заповеди Его на самом деле, они не тяжки. Хотя реальность, мозг и мир говорят, что это безумие, это невозможно. Такой груз не потянешь просто. Такой груз, он на самом деле по-человечески, он неподъемный просто. Не то, что нести его, он неподъемный. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Во Христе оно есть, во Христе есть святость для нас, и во Христе есть силы для того, чтобы поддержать нас и сохранить нас верными. Матфея в 10 главе, слова Христа, 10 глава, 32-33 стихи. «Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным, говорит Христос. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». И речь здесь, я думаю, не идет только о каких-то ситуациях, как тех людей, которые шли на смерть за Христа. Речь идет просто о повседневной даже жизни. Что мы являем собой перед людьми? Являем ли Христа, или мы на самом деле отрекаемся от Него? Потому что Христос говорит, если вы не будете исповедовать Христа перед людьми, это значит жить как христианин, это значит вести себя как христианин, это значит свое исповедание или мысли, или свою болтовню иногда поддерживать, значит, поступками. Жить, не говорить, а жить. И тогда Христос не отречется, и тогда Христос поддержит, и тогда будут силы превозмочь, и тогда будет власть возобладать над всем этим. И тогда можно будет пройти, и тогда это будет несложно. Итак, нет святости и нет верности вне Христа. Быть во Христе – это значит обладать всем, что является совершенным спасением. Потому что Христос дает все необходимое необходимое для прошлого, настоящего, для нашего будущего и дает нам все необходимое для нашего вечного, потому что уже уготовано нам все на небесах. И более того, если мы смотрим послание, и тут говорится «святым и верным во Христе Иисусе», более того, те, кто святые и верные, они находятся в Нем. Не только мы Его, но мы еще и в Нем. И это то, что должно жить в нас. Мы должны жить в Нем, быть в Нем, пребывать в Нем. И когда мы в Нем, тогда и Он в нас, как Христос говорил об этом. Когда мы в Нем, тогда и Он через нас. Когда мы в Нем, тогда и Он с нами. Потому что мы куплены дорогою ценою. Настолько дорогою, что дороже быть ничего не может. И мы куплены не для того, чтобы оставить нас блуждать по путям своим. Бог соблюдет своих ко спасению. Но свои они должны тоже соблюдать. Жизнь свою Божьей силой. И вот открывается здесь апостолами, те, которые слышали Христа, и те блаженные и благословенные люди, о которых читал, там просто выдержки были из писем разных епископов, которые писали друг другу, другим церквям. То есть эта традиция, она сохранилась была потом. Сейчас уже такого, конечно, не наблюдается. Ну, сейчас, может, смс-ки максимум кто-то пишет кому-то. А тогда традиция, она сохранилась. И были разные вопросы и проблемы, серьезные очень. То есть я что-то думал, что это у нас в наше время все плохо. Вот, а там тоже такие восставали великие ереси и заблуждения. То есть что и люди писали письма для того, чтобы как Петр, как Павел, как Иоанн, для того, чтобы укреплять и людей назидать в истине, чтобы люди не отходили, а состоялись в истине. И везде в этих письмах тоже, не знаю, все, не все, но многие, они также употребляли это приветствие, да? И они говорили: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». И на самом деле благодать и мир – это все, что, в чем нуждается христианин во Христе для того, чтобы пройти этот путь жизненный, для того, чтобы войти в Царство Небесное. Слово «благодать» интересно, я посмотрел в Википедии. Обычно в Википедии какие-то христианские термины, они, ну, так, не особо правильно описаны. Но вот «благодать», как описали, мне понравилось, я согласен, наверное. Итак, «благодать» — это дар от Бога, подаваемый исключительно по Его милости, без всяких заслуг и предназначенный для спасения и освящения. Благодать – это действенное снисхождение Бога к человеку, изменяющее сердце человека и само свойство Бога, указывающее на Его доброту и милосердие. Благодать объединяет в себе деяние и силу Бога. Очень интересно, я не знаю, я пытался, думал, своими мыслями выразить, потом думаю, загляну в Википедию, что написано, интересно же. И вот очень четко, то есть благодать – это дар от Бога, абсолютно не по заслугам, и он дан для человеческого, потому что интересно, сегодня это очень все употребляют в разных там, ну, там счастье, благополучие, финансы, значит, работу, чтобы нам хорошую дать, там, чтобы жена была хорошая, или там, чтобы дети были учеными какими-то там физиками, ядерщиками, вот, миллионерами, там, все что угодно. То есть сегодня как угодно лепят куда попало вообще, и все благодать. То есть, бесспорно, Божья благодать, она действует на всех, и Бог, да, написано, и дождь проливает и на праведных, и на неправедных. Бог и благословляет и тех, и других, чтобы пища была. Непосредственно это действие Божьей благодати. Но благодать, как вот этот дар, это особая благодать, Она дана именно человеку для спасения и для этого пути, чтобы человек смог пройти этот путь в святости, действительно, и уйти с этой жизни, в этой святости, и уйти куда? К Богу. Вот зачем. И это объединение, да, Божьей, вот этой, Божьего деяния и Божьей силы. То есть это или какое-то действие Бога в нашей жизни, или дар какой-то. Спасение является даром Бога, это действие благодати Его. И это также сила, сила, которую христианин только у Бога и может черпать. Давайте честно, кому оно надо вообще по-человечески? По-человечески, кому оно нужно? У кого есть силы вообще пройти? И так голова вот такая, короче, от забот мирских всех. Кому надо еще соблюдать себя в каких-то рамках, которые кажутся по-мирски неподъемными вообще? Так и это реальность, потому что беда в том, что масса людей на этой земле, они пытаются, значит, как головой об стену пробить эту преграду и своими силами как-то допереть и дотянуть и куда-то там попасть. И говорят, да, мы сильные, мы можем там, ну да, Бог, конечно, но мы это, ну, если бы не мы, то Бог, конечно, бы нас не смог спасти, ну как же еще. Богу невозможно ничего без меня. То есть они немножко взяли и переставили местами приоритеты. Когда Библия говорит, что Бог спасает, и Бог дает человеку силу для этого спасения и благодать свою дарует для того, чтобы человек мог по милости Божьей в этом двигаться вообще и дойти до конца. Человек говорит, нет, у нас есть силы, у нас есть мощь, Бог просто там как-то подкрутил у нас внутри что-то, и мы теперь, значит, идем. Это интересно, но это противоречит. Библия, это, конечно, давняя такая... давнее заблуждение. Итак, нам дана благодать. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14-17 стихи. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем». И восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Можно еще следующий. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Вот кто есть даятель, вот кто есть источник единственный благодати. А нам известно, что без благодати никуда. Не человек является источником, Бог является источником. И эта благодать, она в полноте была... явлена нам и дарована нам, подарена по Божьей милости, абсолютно незаслуженно в Иисусе Христе. Римлянам в 3 главе с 19 стиха написано, «Но мы знаем, что закон, если что говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом». Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, потому что законом познается грех. Но ныне, тут как раз переломный момент послания к римлянам, до этого речь идет о законе, о том, что человек виновен, и о том, что человек, он погиб во своих грехах. И вот это «но», оно как раз является вот этим кульминационным моментом всего послания к римлянам и вообще всей духовной жизни и духовного мира. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, то есть праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его, через веру для показания правды Его, в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его, в настоящее время да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. То есть Бог сотворил по великой своей премудрости просто чудный план вообще. Потому что человек был не в состоянии, да и сейчас не в состоянии ничего сделать. Бог посылает единородного Сына Своего, в котором происходит искупление. И в котором человеку открывается надежда на спасение. И это благодать. Бесплатный дар. Тут же Римлян 5 глава, 15 стих. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного, имеется в виду Адам, подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих». То есть жертвы Христа есть в избытке для многих. Опять же, не для всех. Нужно быть внимательным к тому, чтобы сохранить себя Божьей благодатью и быть именно среди этих немногих. Потому что на самом деле Писание говорит, что немногие войдут. Благодать, естественно, она не должна стать поводом ко греху, потому что еще тогда при апостолах возникла такая ересь, небезосновательно. Павел здесь в Римлянам в 6 главе пишет, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать. То есть раз наш грех, он как бы сопутствует тому осознанию своего греха, сопутствует благодати Божьей, то что тогда может грешить, надо побольше и нормально. Он пишет никак, не будем заостряться на этом, нет времени. Мы умерли для греха, говорит он, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? То есть он говорит, как? Это невозможно, потому что мы, уверовавшие и покаявшиеся, и которые крещенные в Иисуса Христа, а смысл крещения умер для греха и живешь для Бога. Умер для мира и живешь для Бога. То есть, естественно, благодать Божия, она не может никоим случаем оправдывать человеческий грех вообще. Итак, благодатью мы спасаемся. Тита, 2 глава. Тит, 2 глава с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, что мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». То есть благодать, она действует в жизни не для того, чтобы покрывать наши грехи и оправдывать нас в этом, то есть чтобы мы жили грешно и оправдывались Божьей благодатью, а для того, чтобы давать нам силы, чтобы преодолеть грех, и для того, чтобы мы отвергли себя, отвергли человеческое и научились, да, чтобы мы отвергли мир и с его нечестием, и целомудренно и праведно жили в этом мире. В Ефесянам 2 главе 4 стиха. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Нет спасения без благодати, нет благодати без Христа. Можно так сказать. И, конечно же, нет спасения без Христа. Наш путь, наше спасение, наше освящение и тот мир, в котором мы можем идти по этому пути, оно исключительно исходит от Бога. И благодать вообще является даром, а спасение оно является даром. И нет заслуг человеческих. И Бог просто закрывает уста всякого, кто может как-то превознестись и сказать, что я могу. Итак, благодать и мир. Немножко еще на мир. Мир – это в иврите шалом, на греческом слово эйрене такое. И тут подразумевается не просто мир, как отсутствие проблем, да, и забот, и отсутствие тревоги. То есть, или отсутствие войны. Тут предполагается не только как отрицательный, да, результат. Не только отрицательное положение, что мир – это отсутствие чего-то, это мир – это присутствие чего-то. Это значит еще все, что способствует высшему благу. Все, что способствует высшему благу. Высшее, то есть благо, которое исходит от Бога. То есть благо и пребывание в том, что на самом деле имеет ценность для Бога. А не для этого мира. В чем дело? Просто если смотреть на мир в понимании человека мирского, то для мирского человека мир – это беспечность, назовем. И все, да, тут все будет сказано. Беспечность и значит, когда все хорошо. Деньги есть, дети здоровы, сам здоров, все нормально. Так вот, на сегодняшний день получается так, что для многих христиан мир – это тоже является та же самая беспечность и плюс еще что-то. Ну, понимаете, плюс еще что-то вот высшее, о чем речь идет. То есть не просто уже беспечность, и тогда мир на душе, тогда хорошо. Когда здоров, когда дети здоровы и хорошо учатся, и деньги, и работа хорошая, и дом свой, и все нормально – и плюс, я еще спасен, и у меня духовное благословение, обетование и так далее. То есть они соединяют эти вещи. Так на самом деле Божий мир, он абсолютно отделен вообще от мира в этом мире. Потому что люди, о которых я говорил в начале, они теряли все, шли на смерть верную причем. И не просто на смерть, шли еще на страшные казни до смерти. То есть им не давали просто так в смерть уйти. Были только такие более благосклонные, назовем, правители, которые видели, что пытки бесполезны, и они сразу, ну, убивали просто. То есть это хорошо. Так и эти люди, они пребывали в мире. То есть этот мир, он абсолютно рушит тогда наше понимание мира. Он, у них все забрали, нет ничего. А мир остался. То есть мир – это не мирской мир и плюс еще Божье обетование и Божье благословение. Это разные вещи абсолютно. Потому что мир Божий, он превыше ума человеческого вообще. И мир Божий, ты можешь быть бедным, без квартиры своей, тебя могут выгнать с работы, значит, и поносить тебя будут все вокруг за то, что ты христианин. И тем не менее, ты можешь быть самым счастливым человеком на земле. Счастливее, чем те, у кого по этому миру и его оценкам есть все. Поэтому важно разделять два мира. Потому что мир, о котором здесь речь идет. Конечно, это хорошо, когда есть квартира своя, и работа хорошая, и дети хорошо учатся, и здоровы все. Это хорошо. Но это не имеет ничего общего с миром Божьим, который должен быть внутри свидетельства мира. Божий мир, он присутствует не только в беспечности, но пребывает и в критических обстоятельствах. То есть, когда на самом деле воля, она почти надломлена, скажем, когда все отобрали, нет ничего. А тот мир, который от Бога, он остается. Просто это важно, если мы будем в своей голове раскладывать мир таким образом, что это Божий плюс еще то, что здесь на земле, то тогда, то есть, то, что на земле отбери, и мир тоже отберется, потому что у нас представление о мире, значит, это сопоставление этих вещей. В Луке, в Луке во второй главе, если вы помните, это когда ангелы явились пастухам и воспели, да, и они что сказали? Слава Вышним Богу и на земле мир, в человеках благоволение. То есть с приходом Иисуса Христа на эту землю целое полчище, да, ангелов, или как они здесь описаны, как полчище? Воинство ангелов, оно воспело, явилось и воспело о том, что вот пришел мир настоящий на эту землю. Христос, Он сказал, помните, ученикам, что мир мой даю вам, не тот, который этот мир дает. То есть Христос разделил эти вещи. Он не тот мир, не то, что вы привыкли понимать под словом мир. Я мой мир даю вам. Это абсолютно высшее что-то и другое, и оно никак не сопоставимо. Его нельзя сопоставлять вместе. То есть это разные вещи. Лучше их, наверное, в мозгу разделять как мир и беспечность. Потому что мирской мир – это беспечность. А Божий мир – это высшее. Иоанна, 20 глава, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих. В тот же первый день после распятия Христа, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди них и говорит: «Мир вам!» То есть шалом вам, мир вам. В смерти и воскресении Христа вот там этот мир, Он утвердился. То есть оттуда Он исходит. Вот Он, где настоящий мир. И мир этот, он приобретается только во Христе на самом деле. Только там это возможно. Этот мир, он всеобъемлющий. Этот мир, он свидетельство того, что мы имеем мир с Богом. То есть мы примирены, потому что весь мир, он в отступничестве находится от Бога. Он отпал. Римлянам 5 глава: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Везде, где эти обетования, они подчеркнуты, откуда это берется? Через Господа Иисуса Христа. И нигде этого мира не взять больше, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. То есть благодать, она является предшественником этого мира. То есть Бог являет свою благодать, и мир приходит в сердце. Мир, который не отсюда. В Ефесянам во 2 главе, в 18 стихе, написано тоже о мире. Потому что через Него, то есть Иисуса Христа, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. То есть преграда, написана там, она разрушена, и мы имеем мир с Богом. Во 2 Фессалоникийцам написано: «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда и во всем, Господь со всеми вами». То есть Бог, Он даятель мира. И я хотел бы последнее прочитать место, это послание к евреям. Конец послания к евреям, 13 глава, 20-21 стих. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа». Ему слава во веки веков. Аминь. Я бы хотел немножко вернуться о том, что на самом деле мы не имеем ничего. Мы не имеем ни одного обетования реального, которое может совершиться, кроме тех, которые в Иисусе Христе заключены. Нету ничего вне. Благодать и мир написано в Боге Отце и в Господе Иисусе Христе. Все, что вне Бога Отца и все, что вне Иисуса Христа, которые объединены здесь в одно, то есть все, что вне Христа, оно не является благодатью и мира не может принести вообще на самом деле. И только благодать и мир, они могут сопутствовать нам в том, чтобы мы шли и проходили этот путь в святости и в верности Богу. Только Божья благодать и этот мир свидетельства внутри, оно будет побуждать нас идти этим путем. И нигде мы не найдем этого больше, кроме как принять верою от Бога, принять, чтобы жить в этом. Пусть Бог нас благословит тех, кто не принял Христа еще и не понимает вообще, что происходит. Кто не понимает, куда он идет вообще, не приняв Христа. Пусть Бог благословит тех, кто может где-то мнимо думает, что он принял Христа, который находится еще в страшнее положении, наверное, чем те, кто вообще не знает Христа. Чтобы Бог дал понимание того, что нет пути к Богу, кроме пути святости вообще. Потому что кто не живет этим жизнью святости, отделением и прилеплением к Богу, тот Бога не увидит, написано. Не увидит. И это страшно, потому что такие люди, они будут идти по жизни с уверенностью в том, что если я произнес молитву покаяния и я крестился, значит все. И они отвергнут просто волю Божью в этом пути. Пусть Бог благословит и тех, кто это понимает, чтобы стоять и укрепляться в этом, и жить этой жизнью святости. Потому что это тяжело сегодня, не знаю, наверное, тяжелее. Просто тогда как-то дьявол действовал явно, и людей просто убивали, и все было понятно. Все было понятно. То есть, если ты со Христом исповедуешь перед людьми, язычниками, тебя ведут на смерть и убивают. Да, это тяжело. Но сегодня все настолько хитро, значит, завуалировано, что можно за похлебку просто продать Христа и даже может и не понять вообще этого. И не понять этого вообще. Когда там все было четко и явно, сатана ополчился просто, то сейчас он умнее уже стал. И все намного сложнее. И намного непонятней. Пусть Бог нас благословит в том, чтобы мы имели это понимание. Давайте помолимся.